Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и «Маркетинговая рубка» – подкаст о маркетинге, рекламе и новых медиа. В каждом выпуске я обычно разговариваю с маркетологами, предпринимателями, профи из агентств, медиа и рекламных площадок. Расспрашиваю их об интересных кейсах, о каких-то, наоборот, фейлах, факапах и так далее, пытаясь найти для вас какие-то интересные идеи, которые вы можете сами попробовать в своих проектах, возможно, даже внедрить навсегда. Я сказал «обычно», потому что этот выпуск необычный. Как-никак, на носу Новый год, поэтому я решил чуть-чуть отойти от формата. В этот раз я не зову какого-нибудь классного гостя, а сам немножко поболтаю о том, что происходит лично в моей профессиональной жизни и чего прикольного было в 2019 году, какие тренды я вижу на 2020, а также чуть-чуть поговорю про любимые книжки, подкасты и другие полезные штуки. Кстати, вы можете сделать отличный подарок сразу двум людям. Одновременно мне и кому-то из ваших знакомых, и друзей, и коллег, кого вы считаете самым классным профессионалом и самым драйвовым маркетологом, предпринимателем, журналистом, аналитиком, дизайнером. Подставьте специальность. Перешлите, пожалуйста, этому очень крутому человеку ссылку на маркетинговую рубку. Пусть он или она тоже порадуется и, будем надеяться, найдет для себя что-то полезное в этих интервью. Итак, встречайте, новогодний выпуск маркетинговой рубки Иннокентий Нестеренко болтает сам с собой. Для начала давайте я немножко расскажу о себе. Я очень люблю момент из фильма «Карты, деньги, два ствола», где повар мыло предлагает подельникам использовать пушки для понтов, а ножи для дела и всех зарубить. И они с удивлением смотрят на него и говорят: «Мыло, расскажи нам немножко о себе». Так вот, давайте чуть-чуть расскажу о себе. Что я делал и чем я сейчас занимаюсь? Слышите, уши хлопают. Это Джок, мой корги, пришел ко мне помочь мне делать это автоинтервью. Так вот, до 2018 года я был партнером в диджитал-агентстве Nimax. Там я построил отдел интернет-рекламы и много чего сделал по маркетингу самого агентства. Выступления, спецпроекты и тому подобное. Это было очень классно. Мы поработали с кучей замечательных клиентов. С Канденастом, с Mail.ru, с Альфа-банком, с Касперским, с Хоум-кредитом, с Достоевским, iPort, Кассир, куча прекрасных брендов. Петрович, вот кто в Питере знает Петровича все наверняка. И так далее. Агентство вообще это такая штука. Это кратный ускоритель опыта и кратный увеличитель запары. То есть ты можешь работать в агентстве, если ты не собственник, so far. Я был партнером, но все-таки справедливости ради Nimax основали Никита Михеенков и Максим Коновалов, а я был рядом с ними и им помогал. Поэтому к 2018 году я понял, что пришла пора посмотреть вокруг. Невероятно благодарен Никите, Максиму и команде своей, и той, которая там сейчас. Nimax — прекрасное место, но меня ждали какие-то свои собственные дела, какие еще непонятно. Знаете, бывают такие моменты, когда нужно остановиться и посмотреть вокруг, перестать на минутку бешено херачить. А в агентстве никакого другого режима, кроме бешеного херачения, не бывает. И вот в 2018 году я отошел от дел в Nimax и занялся консалтингом, а одновременно рассматриванием того, что происходит вокруг. Поконсультировал разные стартапы, другие агентства, какие-то корпорации, например, даже с Мосбиржей получилось поработать. Это было очень круто, и спасибо всем, кто звал меня в свои проекты в 2018, в начале 2019. Пока я консультировал, я понял одну вещь. Собственно, я думал о ней раньше, но тут она мне стала кристально ясна, что самое личное для меня интересное в будущем — это продукты. И продукты не только на российский рынок, и, может быть, даже не столько, а скорее на мировой. И вот, пожалуйста, дорогое мироздание, сделал как-нибудь так, чтобы я начал заниматься маркетингом прикольных продуктов на мировом рынке. Загадал. И знаете, это мистика, но если чего-то хочешь, то оно к тебе придет. Не пытаюсь продать вам успешный успех в этом месте, просто так обычно бывает, как-то вот на ловца и зверь. И так и получилось. В середине 2019 года я присоединился к стартап-лаборатории Михаила Гаврилова. Подробно расскажу как-нибудь в другой раз, если вкратце. Миша Гаврилов, вице-президент Банка Санкт-Петербург и одновременно очень крутой стартап-деятель и мыслитель, предприниматель и так далее. У Миши стартап-лаборатория, и мы тестируем идеи разных, в основном, потребительских штук на мировом рынке. Сейчас у нас в работе игра про рынок акций. Про это все подробно в моем втором подкасте «It's Fantasy Bro». Это реалити-шоу про запуск стартапа. Мы тестируем фитнес-приложения, есть у нас travel-проект и так далее и тому подобное. Ну и для банка тоже я делаю кое-какие штуки. О них вы наверняка что-нибудь услышите или наверняка увидите уже в 2020 году. Короче, это такая история, как ребенка привести в магазин игрушек и не просто сказать, что можешь брать что угодно. Нет, это круче. Теперь ты тут директор и можешь творить, чего хочешь. Очень большое спасибо Мише Гаврилову и его стартап-движухе. заканчивая блог про то, чем я сейчас занимаюсь, call to action, ребята, если вы хотите посоветоваться с кем-то про маркетинг на Россию, на мировой рынок, особенно про продвижение B2B проектов и стартапов, и еще про крутой сложный контент, со мной можно и нужно консультироваться. Простой дружеский совет, естественно, бесплатно. Более подробные штуки за деньги. Все мои контакты есть на сайте kinest.com. А теперь я хочу чуть-чуть поговорить о том, что было в 2019 году. Первый блок. Что меня спрашивали чаще всего? Топ-1 самый популярный вопрос в 2019 году был, где взять SMM-щика или где взять таргетолога в малый бизнес. У нас издательство, у нас ювелирная мастерская, у нас какая-то сервисная штука для B2B. Нам бы нужен прикольный SMM-щик или прикольный таргетолог, который нам что-то контентное настроит, который соберет нам клиентов. Где его взять на зарплату в 50 тысяч рублей? Внимание, ответ. Нигде, нигде нет этих людей на рынке. Вообще кончились. В соцсети, неважно, перформанс ли их часть или часть по работе с сообществом, контентная история, это самый горячий канал. Спрос на специалистов велик, количество дебилов среди специалистов огромно, количество умных людей ничтожно, и поэтому на умных людей спрос очень большой, они хотят гораздо больше денег и никогда не пойдут в малый бизнес, который пока не совсем понимает, чего он хочет или не может им предложить каких-то огромных перспектив. Все эти люди либо работают в агентствах за хорошую зарплату, либо идут в продукты, либо еще куда-то, их нет. Что с этим делать? Ну как что, нужно самому становиться SMM-щиком. Никакого другого ответа нет. Если для вас SMM, не знаю, конкретно по площадкам, Instagram, к примеру, важный канал, все, вы главный гуру в Инстаграме. Если вы видите, что что-то крутое в Ютубе ждет ваш бизнес, вы главный ютубер в вашем бизнесе. Никаких других ответов нет, нет никаких шоткатов. Делайте сами, курите сами. И может быть, когда вы наладите сначала вот эту машину, скажем, производство контента, вы сможете частички делегировать и вернуться обратно в бизнес. Нету простого хорошего ответа. То же самое касается таргета. Сначала настраивайте сами, потом, может быть, что-то сможете делегировать и, скорее всего, кому-то внутри команды. Дешево и просто не будет. Следующий популярный вопрос. Где взять агентство? У нас бюджет 200 тысяч рублей в месяц. Ребят, к сожалению, ответ тот же самый, что и на таргетолога. Никакие такие агентства к вам не придут. Все придется делать самим. Почему это происходит? Потому что для нормального агентства 200 тысяч рублей в месяц ваши – это не бюджет. Агентство хочет с клиента зарабатывать минимум 100 тысяч в месяц. Соответственно, ну странно, что бюджет примерно равен стоимости обслуживания компании. Соответственно, агентство хочет работать с клиентом, если брать Питер, от 500 000, если Москву – 1-2-3 000 в месяц. То есть, если вы хотите обратиться в агентство, где налаженные процессы, хорошие специалисты, где классный менеджер, где расписание, где нет сбоев, где классная отчетность, которая понимает, что делает, для такого агентства ваш бюджет маловат, к сожалению. Вам пока рано туда идти. Теперь, если вы нашли агентство, которое говорит, о, 200 тысяч, да, давайте несите сюда. Это школьники, которые не знают, что делают. Однозначно, нет другого ответа. То есть они увидели огромную сумму, которая на них падает с неба, и сейчас мы как-нибудь по ходу разберемся, что с ней сделать. Что получится? Они на ваших деньгах научатся работать, деньги сольют, станут опытными и станут крупным агентством или уйдут работать в крупное агентство, а вы останетесь ни с чем. Ответ на этот вопрос – все делать самому, но, естественно, не обязательно все делать вообще-вообще самому. Есть полезные сервисы, которые вам помогут. Например, Елама – это классная штука, да, упрощенный рекламный кабинет с простыми стратегиями, с простым биллингом. Вот, идите в Еламу, у них есть и обучающие программы, и какие-то еще штуки, и разбирайтесь потихоньку, учитесь сами. Никто с вашими парой сотен тысяч ничего хорошего из агентства сделать не сможет. Следующий популярный вопрос 2019 года. Где взять недорого умного маркетолога, который все придет и настроит? Ответ на этот вопрос – нигде. Ну, я думаю, вы уже поняли. Это просто кросс из предыдущих двух вопросов. Вы этот маркетолог, если у вас малый бизнес. Если у вас бизнес крупный, побольше денег дайте, придет, все будет хорошо. Еще один популярный вопрос. Кто сделает аудит перформанс-компании? Контекстной рекламы, таргета, разных видов ремаркетинга и тому подобного. Зависит от вашего бюджета. Но, скорее всего, если вы этот вопрос спрашиваете, бюджет у вас не очень большой, и вам надо идти к фрилансерам. Фрилансеров хороших мало, стоят они дорого. У меня есть, стучитесь, поговорим, порекомендую. Следующий популярный вопрос. Где взять трафик для стартапа? Ответ не такой простой, как кажется. Ну, там, купить или еще что-то сделать. Если вы задаете этот вопрос, скорее всего, вашему стартапу еще рано закупать или даже привлекать трафик. Поделайте какие-нибудь вещи из репертуара Каздева. Походите по людям, постарайтесь кому-то вручную что-то продать, покажите кому-то, поговорите с кем-то. И тогда вы уже поймете, какой вам трафик нужен, и у вас отпадет вопрос, где его брать. У вас возникнет вопрос, как сделать так, чтобы он пришел, да, то есть где взять бабло, чтобы его купить, как сделать какой-то конкретный пиар. Но такой вот общий вопрос, где взять, вы задавать не будете. Два личных вопроса, которые мне часто задают. Зачем тебе подкаст? Это хобби, никакого другого смысла. Ничего не собираюсь никому продавать. Ну, если вы ко мне постучитесь за консультациями, это будет приятный бонус, но никакого расчета на это нет. Мне просто прикольно общаться с интересными людьми. Точка, конец цитаты. И последний популярный вопрос. Как ты, Иннокентий, все успеваешь? Ответ. А кто вам сказал, что я все успеваю? Я кучу всего не успеваю. Просто что-то иногда получается. Теперь я хочу немножко рассказать о том, чего интересного было в 2019 году. Самое интересное, конечно, это была поездка на веб-саммит. Туда мы возили один из наших проектов Fantasy Invest. Про это у нас есть отдельный выпуск подкаста It's Fantasy Bro. Сходите, послушайте, кратенько все прорезюмировано. Тут только очень коротко скажу еще про некоторые свои наблюдения с веб-саммита. Во-первых, что такое веб-саммит? Это 70 тысяч человек, 3,5 дня, больше 2 тысяч только стартапов, больше 1000 спикеров. То есть весь цвет мирового IT съезжается на недельку в Лиссабон и рассказывает все самое прикольное, модное, новое, интересное, европейское, американское, в том числе то, что происходит в маркетинге и в продуктах. Если вы хотите погрузиться в то, что происходит в мире, а не в нашей местной песочнице, веб-саммит — это очень хорошая возможность начать. Естественно, когда конференция на 70 тысяч человек, десятки потоков одновременно, невозможно все охватить. Поэтому я вам расскажу просто 5 прикольных мыслей или кейсов, или штучек, которые я почерпнул на веб-саммите для себя. Первое. Все говорят про privacy, sustainability, про ответственность бизнеса не только перед акционерами, но и перед сотрудниками и, главное, перед клиентами. Но это бла-бла-бла про privacy на самом деле, по сути, только ширма. На самом деле дата-майнинг усиливается, сбор данных усиливается, добавляется сбор из разных источников, в том числе геофакторы и так далее. То есть следят за нами еще больше. Данные — это новая нефть и главная ценность. Тут ничего удивительного, скорее занятно, как это преломляется в реальность. В частности, к примеру, Procter & Gamble никогда не занимались данными сами. Ну что, мы там продаем моющие средства, условно говоря, зачем нам все эти данные, пускай будут у агентств. Забрали все внутрь, развернули дата-центры и сидят сами, делают прямую коммуникацию с клиентами, агентствам не отдают. И видят очень большую силу в том, что какие-то продукты станут connected, в том числе diapers или косметика, да, которая сама тебе показывает, куда себя мазать. Или можно сказать голосовому помощнику типа Алексы, чем должна пахнуть комната, а Procter & Gamble тебе продаст штуку, которая сделает так, что комната будет пахнуть чем угодно приятным. Этого станет больше. То есть сбор данных усиливается, но может быть из этого выйдет что-то не только стрёмное, но и забавное. Второй тренд, естественно, связанный с этим, это искусственный интеллект и machine learning. Везде, где есть данные, можно найти какие-то паттерны, везде будет AI. В маркетинге это выразится в чем? В частности, в том, что, например, все таргетинги будут автоматически look-alike на основе ваших данных. Или, к примеру, в дизайне. Да, фирменные стили, тональность и так далее будут делать люди, но дизайн носителей под миллион разных применений вполне уже может делать искусственный интеллект. Более того, интересные кейсы были потому, что AI делает в коммерческой архитектуре. Там он позволяет сделать черновую планировку помещений коммерческих типа торговых центров для повышения доходности. Представляете, да? То есть делает классные планы лучше, чем не очень крутые архитекторы. То есть, с одной стороны, многие рутинные вещи и базовые аспекты профессии автоматизируются, и какие-то специальности уйдут. Но для стратегии творчества классных приемов становится больше времени. То есть тоже и страшно, и прикольно. Третий пункт, который мне очень понравился на веб-саммите, это было выступление Гармина. Люблю такое. Человек вышел со слайдом и сказал, вот 10 лет назад было 10 компаний, про которые все говорили, что они умрут или сожмутся. И там такие логотипы, как Kodak, Nokia и другие компании, которые сдохли. Конечно же, Garmin был в их числе, потому что с выходом iPhone и других смартфонов основная продукция компании, навигаторы, потерял всякий смысл. Однако они смогли сделать поворот и сейчас зарабатывают больше, чем тогда, когда им пророчили скорую гибель за счет большого количества нишевых продуктов. Они делают продукты для дайверов, для рыбаков, для авиалюбителей, для кого только нет. И как у них это получается? Как Garmin сделал то, что сделал? Самое главное, они нашли кучу ниш и поняли, что нужно сделать для каждой. И в частности, очень крутая вещь, которую они сделали, это в каждой продуктовой команде есть такой passion product owner. Например, если для дайверов, то главный в команде будет дайвер. Если продукт для бабушек, то главным в команде будут бабушка и так далее. Кстати же, этот прием используют не только продуктовые компании, которые делают что-то жесткое, да, но и, например, медиа. Если медиапродукт нацелен на подростков, в команде будут подростки. Все про это говорят. Если у вас сейчас нету представительства в команде, то ваши конкуренты это делают. Четвертый пункт наблюдения с веб-саммита – это голос. Бешеный рост голосовых помощников. У Alexa 100 миллионов пользователей, у Google, Cortana, Siri по 500 миллионов пользователей. Что это значит? Ну, никакого прям конкретного совета тут нет, но совершенно ясно, что идут голосовые интерфейсы, нужно подключаться, изучать, и нас с вами ждут интересные поиски того, как должен быть устроен брендинг, когда бренд начинает существовать не только в виде рекламных роликов, сайта, соцсетей, но еще и в виде голоса. Как звучит наш бренд, как он отвечает, он дружелюбный, технологичный, теплый, холодный, какой? Нету ответов, еще раз, но скоро всем придется что-то делать с голосовыми интерфейсами. В том числе я поговорил с человеком, который успешно делает игры для голосовых интерфейсов. То есть такое не то, что где когда, не то поле чудес, но чисто на голосе сотни тысяч пользователей, бабло и успех. И очень крутой кейс, который мне дико понравился, это Giphy. Что такое Giphy? Это сайт, где анимированные гифцы, котики пляшут. Казалось бы, да? Но так и начал их основатель рассказывать про Giphy, и что он нам рассказал. Что на самом деле в 2017 году уже мессенджеры по объему того, что генерится, стали больше, чем social. Если говорить про сегодняшние цифры, то 9 миллиардов постов в день появляется в соцсетях, и 276 миллиардов сообщений — это то, что идет в мессенджерах. Это значит, что в ближайшие лет 7 реклама придет в мессенджеры, и они станут таким же общепринятым каналом, как сейчас Target. Он тоже раньше был на сдачу, а сейчас основной канал, да? И Giphy возглавляет этот движ. Как они это делают? Во-первых, у них все их гифцы лицензированы. То есть любая сценка из фильма, любой гиф со знаменитостью, любой гиф с брендом, на все это у них есть лицензия. Они все это получили. И дальше они делают брендированные гифки, они делают разного рода интеграции с брендами. Когда какую-то эмоцию, скажем, передают брендированной гифкой Coca-Cola, условно. Giphy отдают анимированные гифцы во все мессенджеры, и это их платформа, у них есть SDK, соответственно, у них очень глубокое проникновение. И они только начали, и уже офигенно зарабатывают. Что такое Giphy сегодня? Это 10 миллиардов гифов в день отгружается. По объемам поиска по Giphy это 15% от Гугла, кстати, себе размах. Все, что связано с эмоциями, настроениями, фильмами и всем прочим, все обрабатывает Giphy. Что касается времени показов этих гифцов, они равны YouTube. Ого! И дневная аудитория у них более 700 миллионов человек. Просто черти. Еще раз, если вы хотите понять, что происходит в мире, в продуктах, в маркетинге и шире в IT, езжайте на веб-саммит, ноябрь, очень просто, за 3 дня все можно понять. И еще немножко о том, что я интересного узнал в 2019 году. Первым был веб-саммит, второй пункт — это подкасты. В мире подкасты просто рвут, аудитория нарастает, появляется шоу с миллионными прослушиваниями на выпуск. Один Spotify вложил 500 миллионов баксов в развитие подкастов. Они, с одной стороны, купили топовую студию Gimlet, чтобы у них были свои шоу. Для Spotify это очень выгодно, потому что не нужно платить правообладателям, они сами правообладатели. Соответственно, рекламная выручка получается гораздо лучше. С другой стороны, они купили Anchor, технологическое решение для народных подкастов. Опять же, в эту сторону гребут. И это только один маленький кусочек. У всех крупных медиа появляются подкасты и так далее. Что в России? В России, мне кажется, подкасты слушает одна и та же тусовка. 10-50 тысяч человек. Количество продакшена в этой сфере растет, новых подкастов становится больше, новых слушателей больше не становится. Поэтому, если вы думаете, что ваш будущий подкаст кому-то интересен, не интересен, вы станете звездой, не станете. Я это очень четко понимаю для себя, и ну, я понимаю, что люди в маркетинге слушают подкасты, поэтому я делаю свою штуку для нескольких тысяч профессионалов, и мне это ок. Но если у вас есть какие-то свои звездные амбиции для широких масс, идите на YouTube, может быть, TikTok, точно не в подкасты. Третье рандом наблюдение. Ни один стартап не полетит без двух вещей. Нечестного преимущества и команды, которая херачит на полную. Нечестное преимущество. Что это? Что-нибудь. Но главное, что нет ни у кого точно такого. Например, вы 10 лет работали в одной тематике, еще 5 лет в другой, у вас есть и опыт, и нетворк из этих двух сфер, вы можете их объединить, никто больше не может. В том числе Google за год не может повторить то, что вы сделали. Или для выхода на какой-то рынок нужно одобрение какой-нибудь крупной компании, и вы знакомы с ее руководством, а никто из стартаперов другой не знаком. И так далее. Очень разные бывают преимущества. И технологические, и какие-то серии старой связи. Но что-то должно быть. Если этого нет, вы просто придумали плохую идею, стартап говно, не полетит, даже забудьте, вообще ничего не получится. И второе. Стартап нельзя сделать на сдачу. Если вы думаете, что вы работаете днем, а потом по выходным чуть-чуть ковыряете стартап, и эта штука полетит и станет большой, нет, не станет. Бывают случаи, когда люди работают днем на работе, а ночью пилят стартапов и вообще не спят 3 года. Ну вот если вы за 3 года в таком режиме успели что-то сделать, да, оно может получиться. Но по чуть-чуть стартапы не делаются. По чуть-чуть можно только идею протестировать. Потом нужно вкладываться и фигачить по полной. Это одна из причин, почему так плохо идут корпоративные инновации. Встретились, обсудили, поковыряли, потом через неделю опять встретились, обсудили. Нет, так не делается. Должны херачить. Именно поэтому корпорациям проще купить стартап, чем сделать свой. И еще несколько рандом наблюдений, которые я сделал в 2019 году. Reddit. Офигенная штука, в частности, для тестирования гипотез. Мы сделали пост, где описали одну из наших продуктовых идей, YouTube для подкастов, ссылочку дам на сайте kinest.com, посмотрите все. И я ожидал, что нас закидают говном. Но ничего подобного. Нам дали очень много классных, полезных советов. По пунктам объяснили, где наши теоретические измышления хороши, где не очень, что допилить. Прекрасно. Еще одна площадка, которая мне по-прежнему нравится в 2019 году, это Medium. Почему мне нравится Medium? Потому что там по-прежнему есть органический трафик. И SEO-трафик туда хорошо собирается, и внутренний гуляет туда-сюда. Как вы знаете, на большинстве социальных площадок органические охваты резко падают, в Facebook их нет вообще, в SEO они тоже падают. Вот в Medium еще что-то сохраняется. У меня не так много опыта с Medium, но, скажем, вот на примере своей статьи про скандинавскую ходьбу, некоммерческая история, я вижу, что я написал ее пару лет назад, и каждый месяц несколько тысяч человек ее читает, и количество этих людей только растет. Очень круто. А в английской версии еще есть фичеринг, поэтому я очень рекомендую Medium тем, кто делает какой-то длинный контент. На веб-саммите также я много слышал про TikTok. TikTok то, TikTok все. И, конечно же, я поставил, ну да, да, классно, искусственный интеллект делает из всего такой промышленный Harlem Shake, все танцуют, все друг другу подражают, очень увлекательно, залипозно и классно. Мемасы, поставленные на промышленную широкую ногу. Ну, посмотрел и удалил, потому что я Инстаграм-то удалил, чтобы не залипать, а работать. А с ТикТоком вообще тяжело. В профессиональном смысле я считаю, что про ТикТок, что я лично слишком стар для этого дерьма. Что я имею в виду? Ну окей, я понимаю, как может Coca-Cola это использовать. Я понимаю, как это может использовать магазин на диване, который, скажем, продает карточные фокусы. Но что с этим делать бизнесу среднего размера, который делает что-то B2B-шное или что-то скучное? Ну, разве что танцевать на фоне продукции, не знаю. Не так много, пока я вижу возможности продвижения в ТикТоке для обычного бизнеса. Теперь давайте поговорим о трендах, потрендим о трендах. От каких технологий или приемов я ожидаю чего-то интересного в 2020 году? Что здесь? Во-первых, я ожидаю дальнейшего расслоения всего контента, ну, если говорить о коммерческом контенте, который помогает как-то маркетингу, на микро- и суперконтент, и смерть среднего сегмента. Поясню немножко мысль. Микроконтент — это вот я говорил про TikTok, очень короткие штучки в один абзац, пара эмоджи и все. Такой вот снэк. Быстрая коммуникация становится все короче и быстрее. И вторая вещь — это суперконтент. То есть это длинные форматы. Если раньше это были лонгриды, то теперь это скорее микросервисы или лонгриды, которые очень интересно анимированы, дополнены еще чем-то и так далее, и так далее, и так далее. И главное, по качеству того, о чем там говорится, они должны быть на голову выше всего остального. Весь средний сегмент, просто длинная статья о чем-то, просто кейс, никому не нужен. Достаточно посмотреть просто на VC.ru, где раньше можно было повесить кейс и получить 100 тысяч просмотров, а сейчас это, дай бог, будет несколько сотен. Этот сегмент выгорает. То есть делайте либо много очень прикольного, очень короткого контента, либо дико глубокий, дико проработанный, супер длинный контент, и все, кто дочитает до конца, это ваши клиенты, последователи, жертвователи и так далее. Второй тренд, который я вижу, это все, что связано с попутным потреблением. Подкасты, да, которые можно слушать во время готовки, уборки, вождения и чего-то такого. Какие-то видосики, которые на втором экране, условно говоря, идут, либо имея в виду, что ваша жизнь происходит параллельно, либо вы одновременно смотрите что-то по телеку и что-то смотрите на YouTube. Вот такого рода незагруженные видосы тоже на подъеме. Все, что можно слушать в фоне, все, что можно потреблять параллельно, попутно с чем-то будет расти. Люди расфокусируются еще больше. Для B2B-маркетинга усиливается история про лидген через образовательные штуки. Все наелись платных онлайн-школ, и сейчас бренды маленькие, средние, большие будут делать очень крутые бесплатные образовательные программы качеством выше, чем инфобизнес классический, только за то, чтобы получить доступ к контактам и показать вам своих первых лиц, своих самых крутых спикеров и вас в себя влюбить. Тренд, который очевиден, но которого будет еще больше в 2020 году, это автоматизация всего, что связано с перформансом. Например, таргет на Фейсбуке. Вам нужно какое-то действие на сайте и дальше привязать к этому look-alike. Все, Facebook вам сам найдет по оптимальной ставке людей, которые похожи на тех, которые что-то делают на вашем сайте. Какое там гео, какое там интент? Нет, все это уже не нужно. Добрые роботы нагонят нам непонятно откуда высококонверсионного трафика, и слава богу. То есть ваша задача показать людям, которые делают что-то такое, как те, которые вас уже покупают, показать им какой-то крутой креатив. То есть меньше технической возни для маркетологов, больше возни с креативом, текстами, картинками. Меня как гуманитария это не может не радовать. Естественно, на подъеме мессенджер-маркетинг. Это огромная история. И поддержка клиентов, и лидогенерация в мессенджерах, и работа в чатиках. Если говорить про мировой рынок, это чатики, например, Slack, да, которые далеко не только деловые, а уже давно клубы по интересам, и там происходит масса всего классного. И я уже рассказывал про гифы с гифцами, стикерами. Вот этого будет больше. Думайте, как строить мессенджеры у себя. Но только не обязательно сразу пилить чат-бота. Просто подумайте, может быть, у вас пиар через каналы в Телеграме должен усилиться в 2020 году. То есть что-то делать в мессенджерах нужно, что — это для всех вопрос. Еще один очевидный тренд — это нано-инфлюенсеры. Даже не микро, а прям нано. То есть каждый человек, у которого есть 500 друзей в той или иной соцсети, может как-то поучаствовать в коммуникации бренда, оставив отзыв. Это все будет автоматизировано, поставлено на поток и все более и более привычно. Ну и что говорить, старые добрые контентные спецпроекты, которые я так люблю, и старый добрый пиар никуда не денется. Все так же будут работать контентные штуки, которые в 10 раз лучше, чем другие контентные штуки. Все так же медиа будет не хватать инфоповодов, поэтому если вы придумали что-то тематическое, они будут согласны о вас написать. Это никуда не денется. Теперь чуть-чуть о книгах. Что я рекомендую почитать? Во-первых, я давно-давно написал несколько подборок, что почитать маркетологу на VC.ru. Они до сих пор там есть. Люблю их. Ссылки в описании на сайте kinest.com. Сходите. Во-вторых, чего я сам прочитал за последнее время, что мне понравилось. Я читаю примерно по паре книг в месяц, ничего безумного, но и темп обычно не сбавляю. Первая книжка — это «The Culture Map» Эрин Майер, культурная карта как бы. Это очень толковая книга о различиях разных культур в деловом контексте. Там очень живой язык и масса увлекательных примеров. Если кратко суммировать, то культуры делятся на 8 групп, и в книжке есть шкалы такие, по которым культуры стоят либо справа, либо слева. Общение прямолинейное или между строк. Оценка других людей. Критика в лоб, как в России. Да ты придурок, да, это нормально в деловом контексте. Представьте, в Японии такое, конечно, нет. Лидерство. Иерархия или демократия. решение, коллегиально или директивно. И так далее, и тому подобное. Моя самая любимая шкала – это рабочий график и время. Жесткое планирование, как в Германии, или маньяна, как в Испании или в России. Или в Индии, прости господи. Культуры могут совпадать по одной шкале и быть на разных полюсах по другой. И автор учит вас, как международного управленца, или в данном случае маркетолога, как вести себя и помогать людям из разных стран работать вместе. Забавный анекдотический вывод из этой книжки про английский юмор. Вы же понимаете, что английский юмор — это ничего особенного на самом деле. Но почему-то есть такой миф, что он какой-то очень странный, иносказательный, между строк и так далее. На самом деле, по сравнению с российским юмором, который весь построен на тонких намеках и полусмыслах, английский — это просто дурачество. Очень лобовая штука. Но по сравнению с американским юмором, которого вообще практически не существует, то есть в Америке ты как, ты сказал что-то, вы знаете, мне кажется, тут что-то не так. Ха-ха, just kidding. Да? То есть американец обязан добавить в конец фразы явное указание на то, что он шутит. Настолько в Америке нет никакого тонкого юмора. Английский на этом фоне чуть-чуть тоньше, но русский в 100 раз тоньше. Поэтому нам и непонятно, что такого особенного в английском юморе. И вот миллион таких вещей в книжке The Culture Map присутствует. Следующая книжка — это How Google Works. Я не знаю, есть ли российские переводы. Я все читаю по-английски просто для общего развития и в оригинале всегда сочнее. Как работает Google? Эрик Шмидт и Джонатан Розенберг, соответственно, бывший гендиректор и бывший вице-президент по продукту, описали, как работает Google на середину 10-х годов примерно. Очень классно про то, как им удалось не спечься и не стать унылой корпорацией, про OKR на самом деле, про разные организационные принципы. Один прекрасный анекдот из книжки — это про то, как появился, собственно говоря, AdWords. Когда они только запустили контекстную рекламу, как-то раз то ли Брин, то ли Пейдж сидел вечерком и смотрел, что же по такому-то запросу выдает их рекламная система, и увидел, что очень-очень нерелевантные запросы. Просто кто больше заплатил, тот и сверху. И этот основатель написал на листке бумаги, распечатал скриншот и написал там: «Эта реклама — отстой!» и повесил около кофемашины и ушел в пятницу вечером. А кто-то из прогеров, кто еще позже сидел, увидел и такой: «О, бляха, точно отстой». Они начали что-то кодить. За выходные накодили систему, которую мы все сейчас знаем, да, это аукцион, на котором учитывается не только ставка, но и релевантность объявления запроса. Вот бизнес, который нагенерировал миллиарды бесконечных долларов, получился из того, что основатель компании скинул вызов команде через объявление на доске. Представьте себе вашу корпорацию, если вы работаете в корпорации, возможно, там такое или нет. А в Гугле это возможно и до сих пор возможно. Очень интересно. Следующая важная книжка — это Bullet Journal. The Bullet Journal Method. Райдер Кэрролл написал ее. Дизайнер. Я уже лет 5 веду дневник. Веду и веду. Двух типов. Что парит, выбрасываешь из головы всю информацию, и что было. Такой лог событий. И надо сказать, что я прочитал книжку про Bullet Journal и понял, что о-о-о. И впервые за 5 лет я поменял свою систему полностью. Очень эффективно. Попробовал месяц и не оборачиваюсь назад. Сложно объяснить в двух словах, что такое Bullet Journal. Я дам в описании к подкасту видео, где сам Райдер за 5-10 минут все объясняет. Ну, а книжка очень хорошо дополняет и расширяет идеи видео. Очень крутой способ ведения заметок. Последняя важная книжка, которую я рекомендую, это «Почему мы спим? Why we sleep?» написал Мэтью Уолкер. Это обзор всей популярной науки на тему того, что, собственно, происходит со сном. Почему важно ложиться вовремя, вставать вовремя, спать много? Что происходит с людьми, которые не спят подробно, с их продуктивностью, с их здоровьем в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе и так далее. Краткий спойлер. Все, кто мало спит, все дебилы и сами себе стреляют в ногу. Но подробностей, конкретных экспериментов, доказательств там очень много, и книжка читается легко и интересно. Последний маленький блок — это мои любимые подкасты, что помимо книжек. Конечно же, мой самый любимый подкаст — это Tim Ferriss Show. На него ориентируюсь, очень классный, очень интересный. Любой выпуск можно слушать, там предприниматели, звезды спорта, звезды науки, кто только не, всегда интересно. Помимо этого, очень люблю подкаст Making Sense. Ведет Сэм Хэррис, философ, нейросайентист, как это по-русски-то будет? Нейрофизиолог, наверное. И сейчас он учитель медитации. У него есть классное приложение Waking Up. Не хочу долго разводить разговоры про медитацию, но Waking Up — это офигенная штука. Постарайтесь вспомнить, что вы думаете про медитацию. Возможно, вы думаете, что это какая-то разновидность релакса, да, wellness или еще чего-то. А на самом деле медитация — это очень мощный инструмент размером с большой адронный коллайдер. Сходите на Waking Up, посмотрите. Не буду пытаться вам это дело продать, просто скажу, что очень понравилось. После подкастов хочу посоветовать еще парочку любимых сервисов, которые мне очень понравились в этом году. И одну железяку. Сервисы оба связаны с языком. Первый сервис — это Grammarly. Наконец-то добрые роботы расставят за вас артикли в английском языке. Я довольно много пишу по-английски. Например, за прошлый год я наколбасил примерно 500 000 слов по-английски. И, наверное, 80% того, что я пишу наружу, внешней коммуникации, которую я порождаю, она по-английски. Не жалуюсь на знание языка, но, блин, эти чертовы артикли, предлоги, послелоги, иногда просто голова закипает. И вот как раз искусственный интеллект прекрасно тут приходит на помощь и помогает все это дело причесать, привести в удобный вид. Grammarly, конечно, крут не только предлогами, а тем, что в профессиональной версии еще есть контексты. То есть ты можешь поставить контекст, в котором будет читаться твой текст, деловое письмо, это какой-то креативный оживляш, научный контекст и так далее. И цель, с которой ты пишешь текст. Увлечь, развлечь, убедить, проинформировать. И в зависимости от этого Grammarly советует определенные конструкции, синонимы и тому подобное. То есть такая штука, которая позволяет отполировать текст и привести его в нужный вид. Очень рекомендую. Вторая полезная штука про язык — это DeepL. DeepL — это переводчик Google Translate здорового человека. Выдает более чистый перевод. Естественно, если вы автоматически переводите с кода языка типа русского, который построю далек от английского, все равно получится мешанина. Но если вы знаете, как построить фразу так, чтобы получить из нее скорее английскую, то подстрочник будет. И железяка, о которой я говорил, это Rodecaster Pro. Это подкастерский пульт, который решает все задачи одновременно. Там есть возможность подключить 4 микрофона прямо в студии, а также подключить внешнего гостя по USB, по мини-джеку, скажем, он звонит вам по телефону. Телефон у вас еще имеет в себе гнездо для мини-джека, соответственно, можно звонки принимать. Также на Rodecaster есть специальные кнопочки для звуковых эффектов. Вступлений, каких-то хахашек, чайчих криков, звука падающих денег. И чем еще вы хотите оживить свой звуковой ряд. То есть, по сути, это способ делать подкасты по технологии стриминга. Я этот подход не использую, сразу скажу. Почему? Потому что мне кажется, что подкасты, поскольку там нет никакого видеоряда, еще чего-то, это чистый звук, предъявляет большее требование к чистоте речи. Поэтому маркетинговая рубка — это штука, которая монтируется. Огромное спасибо Вадиму, который монтировал большинство последних выпусков. Офигенный профессионал, звукорежиссер, который согласился мне помочь. Это невероятно круто, что он меня выручает. Вадим, респект и кайф. То, что вы слышите на выходе, очищенное обычно от шумов, слов, паразитов и всего остального, это целиком его заслуга. В реальной жизни ни один человек так чисто не звучит, как это получается в обработанной записи. Однако, если у вас более развлекательный формат, или вы, будучи Джо Роган, и хотите прям все стримить прям сразу, вот, Rodecaster — это офигенная вещь. Ну, а для меня это мини-студия, в которой все сразу есть, очень удобно, красиво и позволяет удобно делать удаленное интервью. Мне очень нравится. И последняя тема на сегодня. У меня есть к вам две маленькие просьбы. Во-первых, если вы знаете кого-то, кто делает очень крутой маркетинг и должен стать героем рубки, пожалуйста, пишите мне. Если вы хотите сами со мной поговорить, тоже пишите. Ну, я задам вам пару вопросов, чтобы убедиться, что крутой маркетинг у вас есть. Во-вторых, если у вас есть какой-то маркетинговый вопрос, ну, только нигде найти SMM-щика, а что-нибудь похитрее про какие-нибудь специфические рынки, каналы, приемы, пожалуйста, пишите мне. Все контакты есть на сайте kinest.com, и в каком-нибудь из следующих выпусков я обязательно дам ответы на все такие вопросы. На этом у меня все, дорогие друзья. До встречи в 2020 году. Спасибо, что слушали. Всем удачи. Пока. Хорошего Нового года.